Через месяц, так и не добившись от жены, чтобы она сняла белую рубаху, он отправился фотографировать Петру Котес в наряде королевы. Позже, когда ему удалось вернуть Фернанду в дом, она в пылу примирения уступила его желаниям, но не сумела дать ему то успокоение, о котором он мечтал, отправляясь искать ее в город 32 колоколен. С ней он обрел лишь чувство глубокого отчаяния. Однажды ночью, незадолго до того, как родился их первенец, Фернанда поняла, что муж тайком от нее вернулся в объятия Петры Котес. «Да, ты права», — признался он и объяснил ей тоном полнейшего самоотречения. «Я должен был так поступить, чтобы скот продолжал плодиться». Конечно, прошло некоторое время, прежде чем она поверила столь необычному объяснению. Но когда Аурелиано II наконец добился этого, предъявив ей доказательства, выглядевшие неопровержимыми, Фернанда потребовала от него лишь одного — обещания, что он не позволит себе умереть в постели любовницы. И они продолжали жить втроем, не мешая друг другу. Аурелиано II был обязателен и нежен с обеими. Петра Котес наслаждалась своей победой, а Фернанда делала вид, что не знает правды. Но хотя с мужем Фернанда и заключила союз, найти общий язык с остальными Буэндиа ей так и не удалось. Тщетно просила ее Урсула выбросить черный шерстяной капот, который Фернанда всякий раз надевала утром, если ночью ей пришлось выполнять супружеские обязанности. Этот капот уже вызывал перешептывание соседей. Также не смогла Урсула заставить Фернанду пользоваться купальней и уборной и уговорить ее продать золотой горшок полковнику Аурелиано Буэндиа на изготовление рыбок. Амаранту выводили из себя неправильное произношение Фернанды, ее привычка употреблять эвфемизмы, и она всегда разговаривала с ней на каком-то непонятном языке. «Онаха из фитехфектофо вофорофо титфи посфо отфосфофофигофо жефе дельфемафа», изрекала вдруг Амаранта. Однажды, рассерженная явной насмешкой, Фернанда спросила, что означает эта тарабарщина. И Амаранта ответила ей без всяких эвфемизмов. «Я говорю, что ты из тех, кто путает задницу с Великим постом». С того дня они больше не сказали друг другу ни слова, а в случае крайней необходимости договаривались с помощью записок или через посредников. Невзирая на явную враждебность к ней семьи мужа, Фернанда не отказалась от намерения привить Буэндиа благородные обычаи своих предков. Она покончила с привычкой есть на кухне и когда кому вздумается, и возложила на всех обязанность являться в строго определенные часы в столовую к большому столу, накрытому белоснежной скатертью и уставленному канделябрами и серебром. Превращение акта еды, который Урсула всегда считала одним из самых немудреных дел повседневной жизни, в торжественную церемонию, создало в доме такую невыносимо чинную атмосферу, что против нее восстал даже молчаливый Хосе Аркадио II. Тем не менее, новый порядок восторжествовал, так же, как и другое нововведение — обязательно читать перед ужином молитву. Оно привлекло внимание соседей, и скоро распространился слух, что Буэндиа садятся за стол не как остальные смертные, и превратили трапезу в богослужение. Даже суеверие Урсулы, рожденные скорее мгновенным вдохновением, чем традициями, вступили в противоречие с навсегда определенными и жестко расписанными для каждого отдельного случая суевериями, унаследованными Фернандой от родителей. Пока Урсула хорошо владела всеми своими пятью чувствами, кое-что из старых обычаев все же оставалась в силе, и жизнь семьи еще испытывала воздействие ее смелых решений. Но когда Урсула перестала видеть, и бремя годов вынудило ее удалиться от дел, стена строгости, которую Фернанда начала возводить вокруг дома с момента своего появления в нем, замкнулась. И уже никто, кроме Фернанды, не был вправе вершить судьбы семьи. Торговлю кондитерскими изделиями и фигурками из леденца, которую продолжала вести по желанию Урсулы Санта-София де ла Пьедад, Фернанда расценила как недостойное занятие и не замедлила положить ей конец. Двери дома, прежде распахнутые настежь с рассвета до часа отхода ко сну, стали закрываться сначала на время сиесты, под тем предлогом, что солнце нагревает спальни, а потом затворились навсегда. Пучок алоэ и колосьев, со времен основания Макондо, висевший на притолоке, был заменен нишей с сердцем Иисусовым. Полковник Аурелиано Буэндия заметил эти новшества и понял, куда они ведут. «Мы превращаемся в аристократов», — протестовал он. «Эдак мы снова пойдем войной на консерваторов, только с тем, чтобы посадить на их место короля». Фернанда весьма тактично старалась избежать столкновения с ним. В глубине души она, конечно, возмущалась его независимостью и сопротивлением, которое он оказывал вводимым ею строгим правилам. Она приходила в отчаяние от его чашки кофе в 5 утра, от беспорядка в мастерской, от изношенного до дыр плаща, от обычая сидеть вечерами на улице у дверей дома. Но Фернанда была вынуждена мириться с этой разболтанной деталью фамильного механизма, потому что хорошо знала, полковник, укрощенный годами и разочарованиями дикий зверь, и в приступе старческого возмущения он может вырвать с корнем все, на чем держится дом. Когда муж выразил желание дать их первенцу имя прадеда, она еще не осмелилась протестовать, ведь к тому времени она прожила в семье всего лишь год. Но когда у них родилась первая дочка, Фернанда прямо заявила, что назовет ее Ренатой в честь своей матери. Урсула потребовала наречь младенца Ремедиос. После ожесточенного спора, в котором Аурелиано II выполнял роль забавляющегося посредника, дочку окрестили Ренатой Ремедиос. Но мать звала ее Ренатой, а все остальные — Меме, сокращенным именем от Ремедиос. На первых порах Фернанда молчала о своих родителях, но потом начала создавать идеализированный образ своего отца. В столовую она то и дело заводила о нем разговор, изображая его человеком исключительным, отрекшимся от мирской суеты, и постепенно превращающимся в святого,